Ник Перумов, Адамант Хенны. Миры упорядоченного. Аннотация. Поставив последнюю точку во «Властелине колец», профессор Толкиен закрыл дверь в созданный им мир эльфов и гномов, орков и гоблинов, хоббитов и людей, и выбросил магический ключ. Лишь одному писателю, Нику Перумову, удалось нащупать путеводную нить в таинственный и хрупкий мир Средиземья. Задача оказалась непростой, ведь каждый неверный шаг грозил потерей тропы, каждое неточное слово могло погубить волшебство. Но талант победил. Мир Толкиена ожил, преобразился, заиграл новыми, ранее неведомыми красками и превратился в мир Ника Перумова. А задуманное как свободное продолжение «Властелина колец» произведение переросло в яркую, увлекательную эпопею, одну из самых заметных в российской и мировой фантастике. Ник Перумов, Адамант Хенны. Сноп огня в кулаке — это жизнь нажила, возжелавшая боли и брани. И горят вдалеке полевые костры, и остры адамантовы грани. Часть первая. 1732 год. Начало лета. Пролог. Всласть натешившись, волны швырнули на береговой песок бесчувственное человеческое тело. Слугам Ульма быстро наскучила скверная игрушка, бросившая даже и бороться за жизнь. Пока она билась, дергалась, извивалась, отчаянно пытаясь вырваться из зеленоватой пучины наверх к живительному свету и аэру, они с удовольствием забавлялись ею, опрокидывая в последний момент, когда несчастному уже казалось, что он вот-вот сможет глотнуть воздуха. Волны внезапно и коварно обрушивались с разных сторон, загоняя тонущего в глубину, погребая его под своими прозрачно-голубыми телами. Он избавился от тянущей ко дну одежды и сапог, но все напрасно. Его неумолимо затягивало все глубже. Тонущий сопротивлялся до последнего. Однако с каждым мигом силы таяли, и вот, наконец, руки бессильно повисли, голова запрокинулась, человек оказался в полной власти бессердечных волн. Они забавлялись с утопленником еще некоторое время, но, видя, что он вот-вот пойдет ко дну, мгновенно оставили его в покое, устремившись на поиски новой игрушки. И тут внизу, в темной и холодной глубине моря, где-то в мрачных придонных впадинах, куда редко заглядывает сам Оссе, внезапно родилось некое движение. Вверх устремилась размытая темная тень, не имевшая четких очертаний. Волны в ужасе шарахнулись от нее, поспешно уступая дорогу. Тень на миг замерла прямо под идущими вниз телом несчастного и тотчас же растворилась, исчезла, словно ее тут никогда и не было. Однако появление ее не осталось без последствий. Раскинув руки, тело начало медленно подниматься из глубины вод. И едва на поверхности появилось бледное, уже заострившееся, словно в предсмертии, лицо, как с запада примчал еще один новый вал, легко подхвативший ничтожную капельку живой плоти, что оскверняло свободную стихию моря, и брезгливо точно мусорщик-падаль погнал к берегу. Швырнул в нерастраченной злобе на песок и отступил весь в белой пенной крови. Некоторое время тело оставалось неподвижным. Потом с хриплым выдохом, проклятием, спасшийся приподнялся на локтях. Изо рта тотчас хлынула вода. Застонав, он вновь рухнул, однако миг спустя поднял голову, словно встревожившись. И верно, с запада, поднимаясь все выше и выше, катилась исполинская зеленоватая волна, которую издали можно было принять за облаченного в доспех воина с пенным плюмажем на шлеме. Взор человека вспыхнул. Судорожным рывком он вскочил на ноги, нелепым подпрыгивающим бегом устремившись прочь от ненавистного моря, перевалил за гребень песчаной дюны и рухнул, скатившись в неглубокую, поросшую мягкой травой впадину. Зеленая волна на горизонте разочарованно разгладилась. Спасшийся постепенно приходил в себя. Силы мало-помалу возвращались к нему, несмотря на царивший вокруг холод поздней осени и собственную наготу, человек, казалось, совсем не мерз. Он медленно сел. Мозолистые, крепкие ладони бывалого воина и морехода обхватили голову. Человек словно бы пытался вспомнить нечто очень важное. Пытался и не мог.
«Не помню»,
— прошептали посиневшие губы.
«Ничего не помню. Имя. Нет. Слова. Одни только слова».
Стояло звонкое и жаркое лето. По узкой лесной тропке ехал всадник. Горбун в немудреной черной одежде. Ему то и дело приходилось низко нагибать голову, кланясь протянувшимся поперек тропы ветвям. В правой руке он сжимал обнаженный меч. Лезвие покрывало какая-то зеленоватая слизь. Капли медленно катились по ложбинке кровостока к опущенному острию и падали на земь. Меж деревьями открылся просвет. Перед всадником расстилался роскошный луг, а в дальнем конце его, над зеленым разнотравьем, медленно поднималась зыбкая серая тень.
«Все, как и рассказывали»,
– прошептал всадник. Конь захрапел, не слушаясь повода. Наездник спешился. Привязал коня, поправил меч и двинулся вперед. Зыбкая тень уже успела сложиться в чудовищное подобие самого пришельца. Длинный меч вытянулся едва ли не на 6 футов.
«Я не отступлю»,
– холодно и скрипуче проговорил горбун, обращаясь к фигуре.
«Я и так уложил многих твоих собратьев. Не миновать того же и тебе».
Подняв клинок, горбун спокойно шагнул навстречу призраку, за спиной которого маячило развесистое устье пещеры. А когда горбун Сандела возвращался назад, лицо его костистое, исчерченное морщинами, казалось, светится от счастья. Глава 1. Июнь 3. Хорнбург. Роханская марка. Усталое войско возвращалось домой. Позади остались привольные степи. Белые горы, поднявшись, закрыли полнеба. Миновав врата Рохана и перейдя Эссену, ратники расположились на отдых в Хельмском ущелье. Эти места совсем недавно вернулись под твердую руку Эдораса. Минуло всего 2 года, как молодой король Эодрейд отчаянным натиском взял главный оплот закрепившихся в Вестфальде хавраров. Штурм тогда был тяжелым, страшным, кровавым. Если бы не помощь гномов, что вновь во исполнение давней клятвы ударили в спину защитникам крепости, Хорнбург бы устоял. После победы Эодрейд опустошил казну, остатками золота купив искусство подгорного племени. И те за истекшее время сделали цитадель холма совершенно неприступной. Крепость стала опорой роханского наступления на запад. Та 2-летней давности война провела по Эссене закатный рубеж марки. Кровью провела. А теперь после нынешнего похода граница отодвинулась еще дальше в степи на 3 дня доброй скачки, как записано в грамотах Вечного мира с хазгами, хаврарами и дунландцами. Нынешний поход считался победоносным. Во всяком случае, именно так повелел возглашать Герольдом король Эодрейд. Встречать войско вышло немало народа. Почти все нынешние обитатели Вестфальда. Все, кто остался за чертой сбора. Женщины, старики да ребятишки, мужчин забрала война, а подростки в это время несли охранную службу на границах. Несмотря на военное лихолетье, встречу воинам подготовили пышную. На зеленом ковре долины ждали накрытые столы. Старики качали головами, мол, не те яства, что раньше. Куда как не те, но Рохан только-только начал оправляться от истребительного кошмара Эссенской дуги. И на глаза воинов навертывались слезы. Они-то знали, чего стоило их женам собрать угощение. Но праздник начинался с иного. Торжественным маршем – один за другим в крепость входили роханские полки.
«Скажи мне, скажи, когда будет Холбутла?»
Теребила старшую сестру совсем юная девчушка лет 14 с длинной золотистой косой.
«Скажи, ну скажи, а?»
«Да зачем тебе это?» Поджала губы та. «Он на тебя и смотреть не станет. Даром ты по нему сохнешь, глупая!» Вокруг засмеялись.
«Сама ты глупая!» «Знаю, Фалда своего ждешь не дождешься. Не терпится».
Тотчас огрызнулась младшая.
«А мне уже про мастера Холбутлу и спросить нельзя.
Смех усиливался.
«Ишь, какая бойкая! Самого маленького выбирает, чтоб, значит, удобнее было!»
Послышалось двусмысленное хихиканье.
«Не рано ли тебе, красотка? Подросла бы сначала, а?
Маленького да удаленького!»
Ухмыльнувшись, прошамкал беззубый дед. Годы согнули его спину, но не стерли с лица многочисленных шрамов. Этот бывалый воин стоял в свое время на Иссене. Он у короля Эодрейда мало не лучший.
«Вот и я говорю»,
— подхватила какая-то женщина.
«Эовин всегда о героях мечтала».
Но смутить девушку оказалось не так-то просто.
«О ком хочу, о том и мечтаю, и спрашивать ни у кого не стану».
Сердито выпалила она, резко откидывая назад тяжелую косу.
«А Холбутла, герой, это все знают. Мама мне про него рассказывала. Он еще на Эссенской дуге отличился и в Эдерос первым ворвался».
«Верно, верно», —
кивнул старик.
«Храбрости он непомерной. И откуда только берется? Так взглянешь, одним взмахом зашибешь. Он... не тут-то было».
«А говорят, у сородичей его, которых гондорцы половинчиками зовут, свое волшебство имеется. Говорят, они исчезать умеют. А еще такое заклятие знают, что стрелы у них завсегда в цель летят».
Затараторила женщина.
«Будет болтать-то!»
Неодобрительно покачал головой дед.
«Тоже выдумала. Волшебство какое-то. Нет в них никакого волшебства и никогда не было. А разговоры все эти пошли, потому как лучше мастера Холбутлы и впрямь никого стрелы бросать не умеет. Погодите, балаболки! Эвин, ты спрашивала, вот он, твой Холбутла!»
В широко распахнутые ворота Хорнбурга входил бравым шагом полк пеших лучников. Война безжалостно прорядила их строй. Во всем полку осталось не более 300 воинов. Маршировали они, тем не менее, бодро. А впереди всех, не широко, но быстро шагал низкорослый командир. Несмотря на жару, он не расстался ни со шлемом, ни с доспехами. Похоже, для него они превратились в подобие второй кожи. На широком поясе воина висел недлинный меч. По обычным людским меркам просто кинжал, лишь более широкий. За спиной начальника стрелков виднелся колчан со странным, белого цвета луком. Оружие это уже успело прославиться от Пригорья до Иссены, от Эдероса до Мордора. Знаменитый лук Холбутлы, из которого он попадал в брошенную изо всех сил вверх монету или пробивал птичий глаз в полной темноте. За командиром Холбутлой двигались шеренги воинов. По 6 в ряд. Полк снискал большую славу. Благодаря меткости его стрелков Роханская армия смогла с налету взять сильно укрепленный Тарбат, важнейший южный оплот захвативших Арнор и Стерлингов. Ни один из защитников не смог высунуться из бойницы. Воздух заполнила колючая свистящая туча, и, касаясь тел, она волшебным образом оборачивалась торчащими из окровавленной плоти простыми деревянными древками. Казалось невозможным, что смертные, не эльфы, могут стрелять так быстро и метко, но все знали, что мастер Холбутла недаром ест свой хлеб и не зря гоняет новобранцев до 7-го пота. В полку были собраны лучшие стрелки Роханских земель. Они могли запросто остановить любую атаку. В тяжелой Тарбатской битве, когда удача отвернулась от Эодрейда, полк Холбутлы уперся насмерть, перекрыв дорогу уже набравший разбег из стерлингской конницы, защитив оголенный бок войска и продержался до тех пор, пока не подоспел Хирт Дори Славного. Полк стоял по колено в крови, а перед его строем громоздился скользкий вал из конских и человеческих тел, весь утыканный длинными серо-оперенными стрелами роханских удальцов. Об этом знали и об этом помнили. Полк мастера Холбутлы миновал ворота крепости. Там, на зеленой траве Хельмского ущелья, толпились те, кто пришел встретить ратников. Все кричали разом. Кто-то надеялся увидеть в строю родное лицо, выкликивая по имени мужа, брата или сына. Кто-то просто орал «Наши!» или «Победа!» Визжали и вопили дети.
«Мастер Холбутла!»